что делать, если начался конкретный шторм?
Банк нормальный, вам кредитных денег и так не даст.
Любые кризисы переживаются сильным коллективом.
Как это помогает найти деньги, когда они нужны вот прямо сегодня?
Залатывание дыр кредитными деньгами – это значит, компания идет уже ко дну.
Для этого нужно создать определенный такой вайб хороших, здоровых и продуктивных отношений.
Сколько ты хочешь денег? 1 000 000 рублей в месяц, 5, 10, 20.
Да как же мне не остаться без штанов, когда начнут капать проценты?
Друзья, бизнес – это просто.
Привет, это подкаст «Работаем дальше» от Сбербизнес Лайф. Подкаст для малого и среднего бизнеса. Сегодня у нас тема, актуальная для любого малого бизнеса – финансовое плечо. Где искать деньги на старте, где найти инвестиции и как выйти из финансового кризиса, если у вас случился кассовый разрыв, как быстро найти на рынке кредитные деньги. Меня зовут Иван Ждакаев, сегодня с нами в студии Гусейн Иманов, глава группы компаний Smart Solution, и Илья Пуйда, директор чайной компании Флорис. Гусейн, расскажите пару слов о вашей компании и о том, часто ли вы сталкивались с этими ситуациями, когда нужно искать кредитные деньги.
Ну, я быстро расскажу про себя. Я международный предприниматель, экс-топ-менеджер корпорации Vestal. Возглавлял Vestal Россия последние 5 лет.
Vestal – это бытовая техника?
Да. Это крупная корпорация, которая оборот компании составляет 5 миллиардов долларов по всему миру. Но я возглавлял российскую и СНГ. Потом ушел в свои бизнесы. Соответственно, я продолжил заниматься крупной бытовой техникой. На сегодняшний день группа Smart Solution занимается продажей крупной бытовой техники. Мы держим контракты крупных таких заводов, как Бико, как Арчелик, да, это группа компаний, это Индезит, это одна компания на сегодняшний день, и Хайер. Ну, и много других, больше 100 контрактов. Собственный бренд есть, Джекис, и лицензия немецкого бренда Шаблоренс. Вот, если очень коротко, там, оборот компании только в России больше 3,5-5 миллиардов, она колеблется в год, рублей, к сожалению, пока, но мы будем расти. Естественно, за все время много всего происходило. Поэтому буду рад сегодня рассказать свой опыт.
Илья, представьтесь, пожалуйста.
Да, компания Флорис. Мы совсем недавно, кстати, перестали быть просто чайной компанией. Мы выпускаем уже большой перечень продуктов, которые помогают людям чувствовать себя лучше. В основном это напитки, это лимонады, это холодный чай, это производство, производственно собственное, поэтому тоже часто сталкиваемся с различными стандартными и не очень стандартными ситуациями, когда нужно привлекать финансирование. Буду рад поделиться опытом, опытом работы с партнерами, с клиентами. Это федеральные сети, которые тоже выставляют весьма жесткие условия по дистрибуции и как производителю развиваться в этих условиях.
Итак, тема, которая, наверное, больше всего волнует предпринимателей, что делать, если начался конкретный шторм? Надо платить поставщикам, нужно выполнять обязательства, денег в кассе нет. Срочно нужно кредитоваться. Правильно я понимаю? Или есть какие-то другие инструменты, которые позволяют быстро закрыть недостаток в финансах?
Я абсолютно против кредитов розничных. Ну, я абсолютно не против кредитов для бизнеса. Но кредит просто так нормальный банк тебе не выдаст, если у тебя неправильная финансовая модель вообще изначально. Волшебное слово. Ключевые показатели. Берете ключевые показатели, смотрите план-факт. Это второе волшебное слово, да. Первый ключевой показатель, второй план-факт. И есть там несколько вещей, которые нужно смотреть. То есть сначала надо извлечь деньги из бизнеса. Посмотреть, где мы неправильно распорядились финансами. Вытащить деньги из бизнеса, а потом только кредитоваться. В любом случае, если вы это не сделаете, банк нормальный вам кредитных денег и так не даст. Что это за ключевые показатели? Первый – это оборот. У вас есть бюджет. У вас есть бюджет на оборот. Есть бюджет на плановую маржинальность. Есть бюджет на кредитную нагрузку. Есть бюджет на сток, так как я занимаюсь товарным бизнесом. Да, какой из них ликвидный, какой у них неликвидный. Также посмотреть маркетинговый бюджет, раздут ли он или правильно ли он работает. И посмотреть еще дебиторскую задолженность. Чаще всего деньги ищите в дебиторской задолженности и ищите деньги в стоке. То есть неправильный ликвидный или неликвидный товар, скорее всего, зарыты деньги там. Если вы неправильно управляете стоком, неправильно управляете дебиторской задолженностью, то никакой банк вам не поможет, даже если выделит вам деньги. Вот начать надо с ключевых показателей. Вот то, что мы всегда делаем.
Знаете, да, как бы банально это ни звучало, но любой кризис лучше встречать подготовленным. Понятно, что подготовиться, да, к черному лебедю сложно, но в моем опыте два серьезных фактора играют большую роль. Первое – это репутация. Угу. Второе – это наличие сильной команды. И вот это, знаете, поговорка такая: не имея 100 рублей, имей 100 друзей. Но это больше по части предпринимательства и хорошей команды играет важную роль. Потому что любые кризисы переживаются сильным коллективом. И вот, да, я в своей компании, у меня сейчас один из, наверное, самых сильных составов за всю историю. Я могу сказать, что это гораздо лучше и приятнее встречаться с сложными моментами в сильном коллективе.
А какой-то пример, как это помогает найти деньги, когда они нужны вот прямо сегодня?
Ну, любое решение финансовых проблем – это всегда переговоры, да, самый простой вопрос. И когда в команде сильные переговорщики, договориться, например, с сетью о предоплате гораздо легче, чем, да, когда отношения чисто формальные. Угу. Вот, вот простой пример, да, или, например, договориться с, там, с кредиторами о реструктуризации, да, или договориться с поставщиком и создать такой уровень доверительных отношений, когда он понимает, что товар со своего склада может переехать на наш склад, да, и, в принципе, ему нет разницы, где он хранится, у него или у нас, но мы этот товар быстрее, как производитель, конвертируем в деньги. Да, но для этого нужно создать определенный такой вайб хороших, здоровых и продуктивных отношений.
А часто удается договориться с крупными торговыми сетями о предоплате вообще? Они идут на такие условия?
С крупными мы находимся в процессе переговоров. Здесь мы как раз используем финансовые инструменты. Основной из них факторинг. Да, это когда мы получаем деньги до того, как наступил срок отсрочки платежа. И как производитель продуктов питания мы подчиняемся закону о торговле, согласно которому 40 дней – это тот срок, за который мы получаем обычно деньги. И вот как мы, как производитель, постоянно лавируем. То есть задача приблизить оплату от клиентов и отсрочить оплату поставщикам, ну, насколько это возможно, да, в существующих реалиях.
Гусейн, вот вы упомянули дебиторку, это бич практически любого бизнеса. Есть какие-то правила, секреты, как правильно работать с дебиторкой?
Да. Дебиторку я очень коротко расскажу, как работают мои компании, для того, чтобы мы не тратили на это вот в компании там огромное количество времени на собрание. Мы что делаем? Мы смотрим дебиторскую задолженность. Какой оборот компании, какая просроченная задолженность к общему долгу. Здоровой компании должна быть просроченная задолженность по всей компании к общему долгу 5%, не более. Если больше 5%, у вас неэффективный бизнес. Значит, вы будете кредитоваться не для того, чтобы развить бизнес, а для того, чтобы закрыть дырки. Вот это бич. Никто не смотрит. Люди иногда думают, что у них классный бизнес, у них обороты, маржинальность, то и все, а у них все деньги в дебиторке. И там половина компаний мертвые. И напротив каждой компании нужно написать, что мы будем делать, когда наступит какой-то кризис, и на каком основании мы этого человека кредитовали. То есть это должно быть обязательно или от хозяина личное поручительство, как Илья правильно сказал, это может быть факторинг, да, факторинг, компания за вас уже делает работу, она не будет кредитовать деньги свои, если, тем более, он еще и регрессный, да, то есть, если что, он там факторинг компании попадает. И обязательно страховые компании, пользуйтесь страховыми компаниями. То есть, это тоже инструмент, при котором ты спокойно спишь, если что-то случилось, да, получишь через полгода деньги, но получишь. То есть, можешь кредитнуться за это время. Вот это нормально, когда у тебя есть ожидания. А залатывание дыр кредитными деньгами, это значит, компания идет уже ко дну. Кредит можно брать только тогда, когда у тебя классный оборот, дебиторская заложенность классная, очень много предоплатных клиентов, кэшфлоу супер, да, но можно сделать еще круче. И тогда банк тебя с большей охотой будет кредитовать.
Угу. Окей, то есть главный инструмент работы с дебиторкой – это не выбивание долгов, а все-таки такие инструменты, как факторинг и страхование.
Да, и профилактика, естественно. Ну, есть АБЦ, наверное, у Ильи тоже есть. Есть клиенты классные, которые много берут, маржинальность приемлемая с ними работы и вовремя платят. Это А. Их очень мало. Это 10%, 12% нашего всего портфеля. Ну, хорошего бизнеса. Все остальные это Б. Это берут средние, иногда оттягивают, иногда платят, но всегда заплатят. Но у них есть гарантия. И С, который занимает огромное количество твоего времени и покупает, когда у тебя дешево. Эти клиенты я бы вообще убрал бы из портфеля. Это вот первый путь правильной дистрибьюции.
Да, но с другой стороны, это более быстрые деньги, потому что крупные клиенты вот в нашем бизнесе, они все давят на отсрочки, да, и поэтому мы очень любим сегмент малого-среднего бизнеса, ну, да, как называем мы у себя, это небольшие предприниматели, mm-hmm. но они постоянно дают быстрые деньги, то есть это заказы на не очень большие mm-hmm. суммы, но они поступают быстрее, поэтому балансируем и с крупными клиентами работаем, и с маленькими тоже. Еще интересный момент, отсрочка платежа часто воспринимается не как финансовый инструмент у нас на рынке, а как инструмент контроля рисков. Mm-hmm. Да, то есть многие клиенты не хотят покупать товары в предоплату, потому, не потому, что у них нет денег, да, у них на счету может быть как раз-таки избыток ликвидности, и им было бы хорошо вложить в обмен на какие-то преференции с нашей стороны. Они боятся, что этот товар к ним не попадет. и поэтому они не платят деньги. То есть важно различать эти причины и, соответственно, уметь договариваться. Ну и важный фактор – репутация. То есть репутация предпринимателя в современном медийном пространстве – это очень важно, я считаю.
Репутация, да, конечно.
То есть можно сказать, что наш сегодняшний подкаст работает в том числе и на профилактику будущих кредитных рисков.
Конечно, да, да. Самое главное – профилактика в бизнесе. Есть формат, как Илья рассказывает, да, когда у тебя лучшие игроки в команде. А я люблю, когда звезд немного, и все одной команды, среднячки, ну, работают по системе. Тогда компания растет. Когда звезды, они еще и с большим высоким эго. Они хотят больше денег, и эго высокое, очень сложно управлять звездами. И ты им даешь поблажки. А когда у тебя среднячки и средний плюс, ну, работает в системе, то есть и те рамки, которые ты поставил, они будут развиваться.
Это все очень полезно. У меня тоже есть информация для предпринимателей, которые слушают нашу беседу. Если вы тоже хотите развивать свой бизнес и делать это с минимальными затратами, подключайтесь к бонусной программе лояльности «Сбербизнес Спасибо». С ее помощью вы сможете вернуть часть потраченных средств, например, возместить свои траты за использование таких сервисов, как «Работа.ру», «Юрист для бизнеса» или «Страхование для малого бизнеса». Для новичков особенно приятно. «Работа.ру» позволяет менять вакансии сколько угодно раз и иметь доступ к базе на 50 контактов. «Юрист для бизнеса» поможет вам вести переговоры и консультироваться по правовым вопросам. А страхование для малого бизнеса защитит вас от неприятностей. Так что не упустите шанс вернуть с пользой потраченные деньги и развивать свой бизнес с выгодой. Я понимаю, что я сижу с двумя успешными бизнесменами, спасибо. Но бывают случаи, когда вот действительно нужно прямо сегодня определенную сумму денег. Все-таки можно ли в этом случае взять кредит? Или это сигнал о том, что ты не в той профессии?
Что мы делаем, например? Конкретные примеры. Мы разговариваем с клиентами, говорим, давайте предоплату, мы вам дадим дополнительную скидку. Раз, продали. Первое. С поставщиком говорим, ребята, мы у вас больше возьмем, но на эту накладную сделайте нам не 60 дней отсрочки, а 120 дней, потому что у нас есть какие-то некие это. И мы даем четкий план действий. Плюс мы работаем сейчас очень плотно не с федеральными сетями, я уже практически ушел от федеральных сетей, в сторону маркетплейса. Им не нужны деньги, они могут тебе заплатить здесь и сейчас заранее, но за процент. То есть они бегут за маржинальностью. И сегодня я могу писать, что, слушайте, у нас не подошла отсрочка, но я могу заплатить там 2,5% от объема. Вы сегодня погасите. Они говорят, да, окей, сегодня же деньги у меня.
А, хороший инструмент.
Да, на самом деле,
маркетплейсы тоже факторинг. То есть у них все встроено, весь софт автоматически анализирует показатели. Тоже связано с репутацией и с рейтингами. И они готовы давать деньги. Это прям очень хороший.
Да,
хороший,
да, у них деньги есть.
А если ты чувствуешь, что твои деньги используют, чтобы кредитовать более крупного партнера, есть ли какие-то способы взаимодействия, чтобы этого избежать? Они сами диктуют условия.
Да, да. Знаете, сильный, какой бы ты ни был переговорщик, но я всегда говорю, если вы в слабой позиции, вы выиграете один из 10 переговоров. Если изначально человек уже сидит и говорит, и ты ему обязан продать, он тебя отожмет.
Я так понимаю, нужны, наверное, еще практические инструменты, да, для слушателей. Ну, первое, да, первое овердрафт. Да, то есть простой инструмент, он не требует залога. Да, но это достаточно дорогое, но это то, что позволяет залезть в минус на счете для того, чтобы покрыть оперативные затраты. Вот. И второе, то, о чем сказали, у поставщиков идем на переговоры, просим отсрочку, у клиентов просим предоплату. Дальше смотрим свои запасы, ликвидные, неликвидные, да? И, соответственно, просто продаем то, что залежалось. Вот для этого очень важно как раз-таки операционную часть бизнеса, о которой сказал мой коллега, владеть очень хорошо, потому что проанализировать все стоки, состояние неликвидов, да, еще же важно, чтобы остатки, которые есть в программе, соответствовали тому, что есть в наличии на складе. На самом деле это важный момент. Многие на него не обращают внимания. Заходят в учетную систему, смотрят, да, у меня куча товара. А есть он там или нет, это как раз-таки определяется операционной эффективностью. Вот, поэтому, да.
Ой, хорошую вещь сейчас скажу. Крутая тема. Мы когда с Михаилом, с моим партнером, новую компанию организовали, бизнес-контроль, да, то есть по работе с заводами, мы дошли до оборотов 500 миллионов. И поняли, что мы дальше не можем пойти не из-за того, что у нас нету новых поставщиков, клиентов. Мы не можем знать, сколько у нас денег. И мы потратили достаточно много денег, да, на автоматизацию. После этого мы выросли до 1,6 миллиарда. Вот. То есть, еще один инструмент. У тебя могут быть деньги, только ты не знаешь где. Поэтому предпринимателям, которые перешли границу уже 300-400 миллионов оборотов в год, им надо обязательно инвестировать в автоматизацию, чтобы в моменте они видели реалии. Пускай будет плохая ситуация, но ты знаешь точно какая.
Друзья, напоминаем вам, что вы сможете посмотреть эпизод подкаста в видеоверсии на Сбер Бизнес Лайф. Подписывайтесь и не пропускайте новые эпизоды. Ну а мы работаем дальше.
Ну, это инструменты для уже действующего бизнеса, изыскать внутренние резервы. А если ты на самом старте и тебе нужны инвестиции, вот здесь какие лучшие инструменты на сегодняшнем рынке, где лучше искать деньги?
Смотрите, я всегда говорю, если нужны деньги для стартапа, это не стартап, это просто текущий бизнес. Этим лучше не заниматься. Есть у меня один ролик, который набрал там больше миллиона просмотров, там я говорю, все, что есть рядом. Снимать офис не надо дома. Ресурсы. Ты почему-то думаешь, что я сниму офис, все красиво сделаю, оформлю компанию и начну работать. Не, не так. На ИП-шку, на карточку, позвонил клиентам, набрал всех, открыл телефонную книжку, набрал вот твои клиенты там, позвонил со всеми, поговорил. Вот так стартап начинается. То есть, если у тебя есть команда, вот я обозначаю сначала команда, а потом идея, потому что идея может поменяться, если у тебя есть хорошая команда, то не нужны деньги. Деньги нужны в пятую, в шестую очередь. Вот это нужно всем понять, кто делает стартап. Надо вот своими руками, ресурсами. Если кто-то может вам дать денег, чтобы вы сделали бизнес, мой партнер всегда говорит, мы даже выводим из компании больше дивидендов в моменте, чтобы компания была голодной. Как только она голодная, у тебя начинает работать мозг. Если она, это ты начинаешь, да ладно, 3 миллиона туда, 5 миллионов туда, давай еще маркетинг сделаем туда-сюда, фигня. Голодный. Голод дает рост.
Мне кажется, это взгляд инвестора уже.
Наверное.
Но мы же предприниматели, в первую очередь инвесторы сами в себя, поэтому как раз-таки такой взгляд очень полезен, как я считаю, на бизнес.
Илья, был какой-то опыт по поиску инвестиций на старте?
Какие-то всегда, всегда развивались на свои деньги. Да, первое время это очень сложно. Это постоянное инвестирование в себя. Да, это какие-то дисциплины и ограничения, когда как предприниматель выбираешь, там, куда потратить деньги, да, стоит ли их выводить для каких-то своих задач, или, может быть, да, там нужна, не знаю, там, машина поскромнее, но новое оборудование. И это, в принципе, то, что дает максимальный возврат на инвестиции. И это то, что дает возможность не краснеть перед инвесторами в случае каких-то ошибок. И, в принципе, все шаги в бизнесе, которые связаны с таким с линейным производственным бизнесом, мы делали на свои деньги. Да? Иногда это займы. Кстати, очень хороший рычаг – это господдержка. Я недавно был на одном мероприятии Центра поддержки экспорта. Это организации, которые помогают участвовать в программах по экспорту. Могут оплатить участие в выставке. Мы получаем займы ниже учетной ставки, например, и так далее. Для малого бизнеса это очень хорошо работает. Я всегда говорил, что мне как предпринимателю важно, чтобы государство не мешало. Но сейчас так получается, что иногда можно реально воспользоваться мерами господдержки. Это нормально, это работает. Я считаю, что это очень хороший рычаг, в принципе, для бизнеса. Сейчас у нас есть проекты такие более смелые, проекты, связанные с экспортом, с инновациями. Часть нашей работы по тому, как сделать людям, не только людям хорошо, но и хорошо планете. Да? Мы работаем над тем, чтобы потихоньку рынок чая ушел от чая в пакетиках, да? Потому что это просто очень сильно загрязняет планету. Здесь нам понадобятся инвестиции. Мы уже как компания с историей, с понятным рынком, с понятной экономикой будем заниматься тем, что привлекать партнеров.
Вот можно я тоже позадаю вопрос? Потому что я не пользуюсь государственной поддержкой вообще никак. Чуть-чуть расскажи. Вот, куда идти? Вот мне даже, вот я тоже предприниматель, я не пользуюсь. Куда мне идти?
Да, если есть экспорт. То есть это российский экспортный центр. У нас работает центр поддержки экспорта. Ну, банально, можно поучаствовать в выставке или поехать на выставку за границу. И, соответственно, компания просто оплатит участие в этой выставке. Сами затраты на стенд и все остальное. То есть, с учетом того, что приличное участие в выставке сейчас стоит 1 000 000 рублей, как бы вот...
А выставки дают с продажи после этого?
Конечно, это помогает, да, выставки отраслевые. Вот в Москве это выставка ПИР, в которой мы участвуем. Но в этот раз мы участвовали за свои деньги, но экспортные выставки нам финансировали.
Я так понимаю, что экспорты – это не только западные какие-то... Это вот ближайшие СНГ.
Ближайшие зарубежья, да.
Выставку сделать и получить деньги, поддержку от
Казахстан, Беларусь, да, пожалуйста.
Супер.
Да, центры микрофинансирования, да, то есть можно получать займы под... Вы не закладываете основные средства, такие как недвижимость, например, то есть может быть оборудование, может быть залогом. Товар в обороте, не уверен точно, но, скорее всего, тоже может быть залогом. И можно получать займы ниже учетной ставки, потому что государство субсидирует вот эту разницу между учетной ставкой и процентом, который вы платите как бизнес.
Тоже в остальном это обычный кредит, за который не нужно как-то особенно отчитываться перед государством.
Есть определенные обязательства по созданию рабочих мест и так далее. Но мы, как предприниматели, и так это постоянно делаем.
А какой процентаж? Просто интересно. Он ниже, чем ключевая ставка?
6-8.
О, вот такие нормальные.
Да,
то есть.
Да, да.
О, супер, надо воспользоваться.
Гусейн, а я знаю, что вы хорошо разбираетесь в другом необычном финансовом инструменте – исламский банкинг. Там есть ли какие-то возможности для бизнеса?
Да, Иван, спасибо большое, что задали этот вопрос, потому что это тоже новое направление. Это крутое направление, халяльное направление. Приведу пример. Просто почему это круто? Для страны и для предпринимателей. Это не классические банковские инструменты. Это когда в 2010 году были кризис, все компании, не исламский банкинг, да, потерпели крах. Много было, потому что очень много было мыльного пузыря и так далее. В мусульманском банке они очень консервативны, и это некий надежный берег, куда можно приплыть. И они практически не пострадали, то есть 1%. В мусульманстве запрещено, это харам, это абсолютно запрещено, вкладывать деньги в воздух. То есть криптовалюта или даже спекулятивные вещи. То есть они не смогут это сделать. Это место, где не только мусульмане. Кстати, миф есть, то, что в исламском банке может кредитоваться мусульман. Нет. Христиане, да и атеисты, хоть кто кредитует. Потому что им откликается эта справедливость и логика. Классная вещь какая? То есть можно прийти с классным проектом, рассказать его банку, и он с тебя не берет проценты. Он говорит, я участвую на 20%, на 30%, и в случае удачи мы делим, сколько мы вложили, столько-то денег. Интерес вообще крутой. А если неудача, то и банк тоже страдает. Это дает что? Банк, во-первых, не вложится в то, что неудачно. Он проанализирует еще круче, чем ты. И ты дважды дабл-чек сделал. То есть двойную проверку и идешь.
Но это похоже на инвестиционный банкинг.
Это инвестиционный банкинг.
Да. А можно ли податься туда малому бизнесу? Или
да.
Это нужно уже быть...
Нет. Любому бизнесу, хоть и розничные тоже есть. То есть там люди-мусульмане, которые вот... Если вы не знаете, наверное, да, или знаете, у нас проценты – это харам, запрещено. Mm-hmm. То есть, ростовщичество запрещено категорически. Поэтому мусульмане и не пользуются карточками, и прекрасными услугами не могут пользоваться, потому что случайно может накапать процент. А это харам. Это нельзя, это прям плохо, грех. А в этих карточках нету процентной ставки. То есть, можно иметь карточку, не носить кэш в кармане – и пользуются всеми банковскими вот новыми технологиями мира. Да? Вот это для мусульман конкретно очень важно.
Круто. Теперь хочется поговорить о рисках, потому что многие малые бизнесмены, начинающие бизнесмены, в первую очередь, когда говорят о кредитах, думают, да как же мне не остаться без штанов, когда начнут капать проценты, и вот это вот неконтролируемые проценты многих пугают. Какие вы видите основные риски кредитования? И действительно ли реализуются вот эти вот страхи, когда ты уже не можешь контролировать свою финансовую нагрузку, если влез в разные инструменты?
Очень сильный подход про исламский банкинг, да, на самом деле, потому что факт вообще процента, да, он очень, это очень рискованная вещь, потому что если, например, все люди в этой комнате будут работать в одной финансовой системе, и кто-то один начнет кредитовать всех за процент, то через определенное количество времени все деньги стекутся просто к одному человеку. Да, здесь вот этот момент исламского банкинга и из такого партнерского инвестирования, ну, мне показалось очень, очень интересным на самом деле.
И не веду.
Вот, да. А что касается дисциплины, кассовая дисциплина, финансовая дисциплина. И когда берем кредит, надо понимать, в случае неуспеха, с чем мы расстанемся, с чем попрощаемся и как мы будем действовать, если план не сработал. То здесь четкие, понятные правила, как в трейдинге есть механизмы фиксирования убытков. Здесь нужно к этому быть готовым. Это очень такой важный момент психологически, потому что предприниматель – тот человек, который должен, с одной стороны, оптимистично смотреть на все, что он делает, потому что по-другому нельзя, а с другой стороны, твердо оценивать риски и быть готовым к негативному развитию событий.
Всегда иметь план «Б».
По кредитованию. Кредитование розничное плохо. Вот мое мнение. А вот для бизнеса, масштабирование бизнеса без кредитования невозможно. Да. И я лучше возьму деньги в банке, если у меня прибыльный, хороший бизнес с хорошим оборотом и с перспективой, у меня есть план, как Илья сказал, и Б, и С, то я лучше возьму деньги в банке, чем у инвестора. Потому что инвестор может войти в бизнес, отжать у меня бизнес, что хочешь. Ну, и это раздражает, когда ты работаешь, а он нет, а он тебя просит деньги. Это реально раздражает.
Да, самые дорогие деньги – это деньги инвестора на самом деле. Да, то есть не процент по кредиту. Еще дороже, чем, согласен.
Да, это нервы, это неприятие. Это с еще одним человеком. Да, были у нас плохие ситуации. Когда? Скажу, мы брали кредит, и банк это знал, когда у нас застряли деньги. Мы оплатили деньги за большую партию, у нас застряли деньги, а поставщику уже просрочка подходила. Я не стал разговаривать с поставщиками, я взял кредит, закрыл. Ну, я ждал деньги, что они просто зависли. Пришли, я быстро закрыл и зафиксировал убыток. Ну, к сожалению.
Какие есть инструменты управления проектами, которые позволяют не потеряться в финансовом менеджменте?
Да, опять, с чего начали? Ключевые показатели. Угу. То есть ключевые показатели, во-первых, с чего надо начать бизнес. Даже если у тебя крайнее непонимание, сколько, какая ниша, какой оборот, пускай это ничего не... Просто возьми и напиши бюджет на год. Сколько ты денег хочешь с этого зарабатывать. Потом чистая прибыль, соответственно, да, какая будет дотация на развитие компании с этой чистой прибыли, да, она вот так продолжается. Потом налоги, расходы и оборот, и маржинальность компании, которая тебе позволит. То есть не сверху вниз, как мы смотрим, да, обычно оборот, EBITDA и так далее, там вниз уходит, да. То есть вот так. А наоборот, чистая прибыль к распределению, сколько ты хочешь денег? 1 000 000 рублей в месяц, 5, 10, 20. И вот напиши, начиная с чистой прибыли к распределению в обратном порядке. Тогда поймешь, сколько тебе нужно делать оборот, с какой маржинальностью и какой расход должен в процентаже быть, чтобы ты достиг чистой прибыли. Очень просто. Друзья, бизнес – это просто. Это рутинно, это скучно, это системно. Ничего фантастического в этом нет. Каждый человек может заниматься бизнесом.
Ну, конечно, учет, финансовый учет и дисциплина – это основа, да. Если речь идет о простых, ну, именно об инструментах, да, там, о программах, о софте, ну, традиционно это 1С, да, который популярен в России, то есть это, в принципе, то, что работает. Есть, там, не знаю, Bittrex24, AMA CRM. То есть сейчас очень много инструментов, которые позволяют учитывать доходы, расходы клиентов и так далее. То есть, и, в принципе, большинство из них бесплатное. Главное – приучить себя пользоваться этим с самого начала. То есть не всегда стоит доверять там, своей голове, запискам, заметкам в телефоне. То есть софт – то, что позволяет работать более эффективно, однозначно.
Хочется поговорить, наверное, о трендах и тенденциях. Может быть, расскажите, на какие инвестиционные ресурсы вы посмотрели в первую очередь? И, в принципе, какие есть тенденции по работе с финансовыми инструментами?
Ну, на сегодняшний день мы пользуемся практически всеми инструментами, которые предлагают банки. Это и кредиты, несмотря на то, что высокая достаточно ключевая ставка, но мы все равно кредитуемся. Овердрафт, естественно, это очень дорогой инструмент, но в моменте это круто. Раз, купил, и ты посчитал, сколько ты в моменте можешь заработать. Мы активно пользуемся факторингом, потому что это очень удобно, получение быстрых денег, и, опять же, оставляешь лояльность клиенту. То есть ты ему даешь ему и отсрочку, но в то же время получаешь деньги вперед. Мы также пользуемся деньгами наших клиентов, да, это в их же интересах. Они могли заработать там 1%, зарабатывать 5% за счет того, что они инвестируют. То есть принципы исламского банкинга я здесь использую. Говорю, ребят, вот я зарабатываю обычно столько, готов меньше с вами вместе, но вы чуть-чуть вложите в мой продукт. Я закажу из Китая больше. И на сегодняшний день страховая. Вот в Китае есть одна страховая компания, и компании, которые подают документы, они страхуют и тебя кредитуют. То есть даже Китай на сегодняшний день кредитует российский бизнес. Вы, когда начинаете оборот свыше 1 000 000 000 рублей, все, у вас вариантов не использовать банковские инструменты нет. Своих денег не хватит, и это неправильно. Потому что кредиты, наоборот, дисциплинируют бизнес, объясняют, что ты не можешь лежать на своих деньгах, со своими легче терять, я вам хочу сказать. Банковскими легче работать психологически, ты банку должен. И банк тебя постоянно стимулирует, давай еще возьми. И тут нужно тоже останавливаться, типа, нет, вот у меня есть бюджет. Почему я говорю, всегда должен быть бюджет? У тебя должен быть бюджет и ключевые показатели. Ты должен хотя бы поставить цель. Невозможно ехать куда не знаешь. Даже если приблизительные цифры, надо их написать. Любой финансовый директор вам скажет, планируй.
Ну, мы развиваемся, да, и развитие требует инвестиций. Вот занимаемся проектами, о которых я сказал. Недавно мы перешли от чая в напитки. Нам потребовалось на приобретение оборудования, пробурить скважину. Это все серьезные капитальные инвестиции. Вот планируем заниматься инновациями, потому что сложно стать, да, номером один, производя еще один чай в пакетике, каким бы замечательным он ни был. Мы развиваем технологии. Ну, да, если представить то, как производят чай, да, вот он где-то вырос в регионах произрастания, там, Шри-Ланка, например. И этот чайный лист везут по всему миру, да, тратят огромные ресурсы, мы вредим экологии, перевозя это все, да, там, выбросы и так далее. И потом завариваем чай, и этот же чайный лист, он остался у нас в чашке. И мы его выбрасываем. Представляете, сколько это миллиарды чашек чая пьют каждый день люди во всем мире. Да, мы понимаем, что мы можем из этого листа путем тех вещей, в которых мы разбираемся, таких как экстракция, получить все, что нам необходимо в местах произрастания, да, сконцентрировать и не возить это по всему миру. Вот. И это то, чем мы занимаемся сейчас. Мы уже достигли определенных результатов. И здесь видим перспективу, будем привлекать партнеров, технологических, наверное, инвесторов больше тех, которые позволят нам здесь получить определенный такой финансовый леверидж и выходить на международный рынок.
Спасибо нашим гостям за то, что пришли, поделились бесценным опытом. Помните, финансовое плечо – это хорошо, но не забывайте о тщательном финансовом планировании. Следите за новыми выпусками «Работаем дальше». Здесь мы будем вместе искать ответы на самые актуальные вопросы для малого бизнеса. На этом у нас все. До скорых встреч. Работаем дальше.